Здравствуйте, друзья. У нас в студии гость. Зовут Евгений. Вы у нас не первый раз, да?
Да.
И, значит, Евгений, скажите нам, чего мы собрались-то, что обсуждаем? Потому что Евгений говорит, у меня есть вот тема. Вот скажите, что за тема, а я пока дверь прикрою. Говорите.
Конечно. Здравствуйте всем. Значит, тема-то у нас сегодня такая. Я работаю крупной компании. И моя позиция сейчас я занимаю позицию software QA инженера. Просто штат очень большой, и у меня есть много начальников, у меня есть и QA-менеджер, и senior QA-менеджер, и директор, и senior директор. Uh-huh. Значит, давно я уже у них работаю, и тут senior QA-менеджер, uh-huh. Он подходит ко мне и говорит: слушай, говорит, ты вот у нас давно работаешь, а у нас позиция новая появилась на сеньора по тестированию. Uh-huh. Я бы хотел, вот, чтобы повысить тебя. Как ты на это смотришь? Я говорю, да только положительно. Я что, конечно.
Так.
И он говорит, говорит, тут в нашей компании такая иерархия идет, что я не могу тебя просто взять, прийти там к большому директору и сказать, хочу повысить Евгения. Uh-huh. Позиция, и тебе надо на нее, значит, подать заявку. И мы тут, значит, тебя по внутреннему процессу так как бы вызовем и пообщаемся, и все, значит, будет то хорошо. Он говорит, резюме свое обнови. Ну, я обрадовался. Я, значит, ну что, резюме-то свое обновил, все свои текущие новые проекты писал. В общем, на общих условиях, на официальном сайте компании, все подал, загрузил. Проходит где-то 2 дня, и наш внутренний компанийский рекрутер со мной, значит, связывается по внутренней почте, которую я даже никогда не указывал, я всегда указывал свою Gmail. Связывается по внутренней почте компании и говорит: Евгений, говорит, вот вы тут подавались на позицию на сеньор инженера.
Я говорю, да.
Вот, говорит, а давайте, говорит, мы вам назначим сейчас интервью, говорит, с сеньором-директором и сеньором-менеджером.
Так.
Давайте. И она мне, эта девушка, и говорит: да, завтра. Так, а это время 4 часа вечера, я уже как бы домой собирался. Она говорит: завтра в обед-то вы как, нормально? Я говорю, да, конечно, а что ненормально? Да. Ну все, говорю, значит, и отправила мне по внутренней почте в календарь, что вот завтра у меня будет интервью.
Хорошо.
Ну, я как бы, ну, мое личное мнение. Ко мне подошел сам сеньор, менеджер, говорит, хочу повысить. Тут процедура такая, давай. Ну,
спровоцировал, знаете, фактически вас.
Ну, да.
Так.
Значит, и как бы, я как бы не готовился к интервью. То есть я подумал, что ну приду, ну посидим, пообщаемся там о делах насущных, как у нас там в компании, как проект, как что. Да и повысят.
Uh-huh.
Ну, оделся так прилично, все как полагается. В тот день это был такой все-таки. Ну, прихожу я, значит, на интервью.
Я, знаете что, я слушаю вас, я вспомнил анекдот, как Анка, пулеметчица, подходит к Петьке. И uh-huh. так, знаете, заговорщицки ему так говорит: Петька, говорит, вечерком в баньку приходи. Но он приходит в баню, разделся, взял шайку, заходит, а там комсомольское собрание. Вот.
Да. Именно такая ситуация. Так. Ну, захожу я в кабинет к директору, ага. Закрываю дверь, присаживаемся. Ну, и он начинает со мной разговаривать уже не так, как будто я с ним знаком 2 года уже. А он начинает со мной разговаривать так, как будто на интервью, как будто и не знакомы. И вот получилось...
Запись небольшая.
Ага. Получилось-то в итоге. Полноценное интервью на позицию сеньора, которое длилось 50 минут, с огромным рядом вопросов. Я вот их записал. И я не был-то готов к интервью, и не был готов на вопросы отвечать. И, собственно, чем мы собрались? В конечном итоге он в итоге сказал мне так: Евгений, ну, в общем, спасибо за то, что сегодня имели время подойти ко мне, говорит, на интервью. Говорит, помимо тебя, говорит, у нас также еще огромное количество внутренних сотрудников, кто тоже подались на эту позицию. Uh-huh. А также, говорит, еще есть огромное количество желающих внешних, кто бы хотел прийти в нашу компанию. Значит, мы в течение 2 следующих недель еще будем активно интервьюировать, активно выбирать. И если, значит, выбор все-таки упадет на вас, то HR с вами непосредственно свяжется. Если нет, ну, значит, нет.
Да, спасибо всем. Так,
да. Да, я как бы сижу там, где у нас большое такое помещение, загон, где мы там все сидим. И я вижу, в общем, там кабинет директора.
Uh-huh.
И, собственно, когда-то 2 года назад я сам в тот кабинет шел на интервью. То есть я знаю, как провожают на интервью и кто провожает.
Uh-huh.
И я так как бы в течение дня так сижу, я смотрю периодически к нему раз одного, раз другого, раз третьего. То есть люди-то активно приходят интервьюироваться. И тут я понимаю, что когда ко мне сеньор-менеджер подходил и говорил, что я как бы хочу тебя повысить, что же все как-то не так, как я хотел. Получилось так, как бы получился полноценный, так скажем, соревнование получилось у меня теперь с другими.
Ну, то есть вы не знали, что комсомольское собрание, да. Открыто шли в баню.
Совершенно верно.
Так, хорошо. Значит, там у нас такой был вопрос, что они вас чего-то спрашивали, а вы потом думали, хорошо ли я ответил.
Вот, совершенно верно.
Давайте будем разбирать вопросы. Мы собирались разбирать вопросы.
Да.
Как вот бы я ответил, вот если случись?
Шпаргалочка здесь есть. Я записал все вопросы. Значит.
Так.
Значит, мы когда... Первый, он начал с алгоритмов по программированию, хотя я вообще не программист. Ну, в общем, он начал с алгоритмов по программированию. Он начал со знания C-Sharp, C++ и Python.
И C-Sharp, то и другое.
Ну, ему все надо, да. На C-Sharp и на C++ я ему просто промычал и сказал, что, ну, извините, я не с этой планеты, или как бы не подходите. А по Python, говорю, можем-то и поговорить, в принципе. Ну, в общем, он разворачивает ко мне экран, там вот такой блок кода по Python, и говорит, что будет на выходе?
Угу.
Ну, я там промычал ему что-то.
Ну, хорошо, технический вопрос был, так.
Да. Потом, значит, попросил на доске мне написать там SQL несколько задачек, и поговорили по REST API. Ну, в общем, это все были технические вопросы, которые, собственно, мы каждый так рассматриваем, это не очень интересно.
Так.
А вот далее, самое интересное, начали последовали ряд вопросов про leadership и ownership.
То есть,
насколько я лидер, насколько я могу чувствовать, что это мой продукт, то есть, насколько я могу за него отвечать. Вопрос первый.
Да.
Почему ты подался на позицию сеньора и почему считаешь, что ты должен им быть? Мой ответ был такой.
Так.
Потому что я очень хорошо знаю этот продукт, лучше, чем многие другие.
Так.
Также я хочу карьерного роста вашей компании.
Угу.
Также новая позиция даст мне больше ответственности, и я смогу намного больше и лучше проявить свой ownership и leadership навыки. Каков был мой ответ? Вот,
ну, я бы сказал так, как бы по принципиальным позициям, значит, у меня нет протеста никакого.
Okay.
Вот. По акцентам, значит, я бы начал вот с того, что там где-то немножко сзади так скрылось. Значит, я бы сказал, что я стремлюсь к тому, чтобы решать более сложные задачи. И я считаю, что на позиции сеньора у меня будет возможность, с одной стороны, развиваться в этом направлении, с другой стороны, сделать больше для компании, в которой я работаю и к которой я, в общем, неравнодушно отношусь.
Я понял. Окей.
Ну, вы примерно то же самое и сказали, я просто акценты немножко переставил.
Да. Он мне задал их целых 13 просто. Да. Следующий вопрос. А текущая эта позиция тебе не дает достаточно проявлять свои навыки ownership и leadership? Приведи примеры из прошлого, как и когда ты применял эти навыки на практике.
Uh-huh.
И мой ответ. Мой ответ.
Uh-huh.
Вполне достаточно, то есть мне позиция дает вполне достаточно, но я также хочу и карьерного роста. Да и ощущение большей ответственности не помешает лично мне.
Uh-huh.
Пример лидершипа из моего прошлого. Я работал системным инженером в банке, это на самом деле так и есть, это правда.
Да. Uh-huh.
Это был новый филиал банка, и мы в очень сжатых сроках реализовали домен и актив директории. До открытия банка у нас оставалось несколько дней, и в нашей команде было 3 человека. По окончанию рабочего дня один из сотрудников постоянно говорил, что ему нужно забирать ребенка из школы, а второй говорил, что у него болеет мама, и ему, в общем, надо срочно уходить и ухаживать за ней. Несмотря на то, что основная ответственность по настройке всей доменной структуры, включая Active Directory, была возложена на них, а не на меня, я взял на себя ответственность и оставался после работы, за свой счет, грубо говоря, взял на себя ответственность и делал эту работу для того, чтобы все успеть до открытия филиала банка, потому что я чувствовал, что это также мое. То есть я показал свою ответственность, я проявил свои черты лидера, не переложив работу на них, а выполнив работу в срок, ущерб своему личному времени.
Значит,
это мой ответ.
Значит так. Лидер – это человек, который ведет других, влияет на других. То есть вообще to lead, да, это фактически влиять. Не обязательно вот стал впереди, они за тобой идут, но влиять. Лидер – это тот, кто влияет на других людей словом, делом, примером, там, еще чем-то. Поэтому в данном случае это был очень неудачный пример лидершипа.
Я
То
понял.
есть, значит, если бы вы наоборот как-то их стимулировали к тому, чтобы вместе работать, это был бы лидерши. В данном случае это просто была ответственность. Это был вопрос ответственности. Но изначально вопрос-то ведь вот в чем был. Вопрос был в том, а чего тебе не хватает в нынешней позиции, вот если у тебя есть потенциал лидера там или что-то, чего тебе не хватает-то? На самом деле, человек, который более синьор, это человек, который решает более сложные задачи. И тут есть тонкость такая. Значит, что мы из себя профессионально представляем, это результат того, с кем мы работаем на каждодневной основе. Потому что мы набираемся от людей. И второе, это на каких задачах мы работаем. То есть я бы даже задачи на первое место поставил. То есть, чем более сложные задачи ты решаешь, пусть даже на одном проекте, но там вот, допустим, тебе дали этот кусок, а там ребята, там, джуниоры или там кто-то недавно подошел, вот они им отдали что-то попроще. Есть вещи, которые не каждому дашь. Вот, допустим, когда компания решает, вот, скажем, есть какой-то проект, можно взять там 5 человек со стороны, там, консультантов. Принципиальные куски консультантам не дадут. Зависит от компании, по-всякому, но в принципе принципиальный кусок должен делаться своими. Потому что консультант пришел и ушел, и мы останемся ни с чем. Поэтому я к чему просто рассказываю, что вы хотите более сложный и более ответственный кусок работы. Вы сегодня проявляете инициативу в тех рамках, которые ограничены решаемыми задачами и тем уровнем ответственности, который на вас возложен. Если задачу усложнить и уровень ответственности повысить, то тот креатив, который у вас есть, та ответственность, которая у вас есть, и те навыки лидера, которые у вас есть, они как бы больше проявятся. Более того, если вы, например, на позиции просто инженера, то быть лидером сложно в том смысле, что вам некого вести. Ну вот практикантов прислали из колледжа, вы можете ими заниматься. Но в общем и в целом у вас не роль, в которой вы являетесь лидером чего-то. Вам могут сказать, вот там команда 5 человек, ты отвечаешь вот там за что-то, скажем там за автоматизацию, вот тебе еще 2 человека, ты ведешь автоматизацию, они тебе помогают. Это может так быть тоже. Но это и есть человек, который уже пошел в сторону синьора. То есть он более сложный, он раздает другим работу там, и так далее. То есть вы можете сказать, у меня сейчас, вот именно как лидера, у меня нет возможностей.
Я
М
понял.
моя позиция мне таких возможностей не дает. Вот, а я чувствую в себе потенциал. И вот, да,
Ну,
ну что,
следующий
идем
вопрос.
дальше.
Он говорит, у вас недостаточно сотрудников для выполнения текущей нагрузки. Как ты будешь решать эту проблему? Мой ответ был такой. Я открою дополнительную позицию и найму новых людей. У него, вот тут целый ряд вопросов, я сразу скажу, как там диалог начался. Он говорит, как ты считаешь, сколько человек нам необходимо принять на работу в нашу команду? Я говорю, не менее одного, дополнительного, желательно два. Тут же от него вопрос. Приведи пример, почему ты так считаешь и почему именно это количество? Я ему привел пару примеров рабочих моментов, которые были там за прошедший год. И он мне говорит, ты привел всего пару примеров, это все? Нет смысла нанимать еще одного человека из-за пары ситуаций. На что я ему потом уточню, говорю, ну, на самом деле, таких ситуаций было гораздо больше, просто я привел те, которые, ну, первые в памяти всплыли, я не готовился к этому. И после этого он ставит меня на свое место и говорит, представь, что ты это я, и сотрудник приходит к тебе и просит нанять дополнительного человека ввиду большой нагрузки. Ты пошел к своему высшему руководству просить выделить бюджет. Говорит, и отказали, сказали твердое «нет». Что ты будешь делать и как ты будешь решать эту проблему? Что я ответил? Если вариантов нанять нового сотрудника нет из-за бюджета, либо железного отказа свыше, то остается только взвесить всю текущую работу на нынешних сотрудников и работать больше. По возможности мотивировать их прибавкой к зарплате. Опять же, а денег-то нет. Я вот не подумал об этом. И после этого он такой сидит, смотрит на меня так пристально и говорит, и это все, что ты можешь сделать? Больше ничего? Ну, я тут как-то совсем растерялся в тот момент, и я говорю, ну, мы, конечно, постараемся автоматизировать большую часть работы, чтобы снизить нагрузку с текущих сотрудников, но вы должны, говорю, понимать, что нельзя автоматизировать все, не особенно то, что только что было внедрено и находится в стадии дебаггинга и активного функционального тестирования. Он сидит опять, смотрит на меня и говорит, а еще? Ну, в общем, он меня с этим совсем завалил, и я ему уже просто растерялся, не знал, что ему отвечать. И потом он переключился на другую тему и говорит, ну, давайте вот этот вопрос разберем, потом по другой теме. Вот, ну, здесь
значит, ты делаешь... вы поймите правильно, человек приобретает опыт в процессе работы.
Угу.
Вот, допустим, говорят, там, требуется 5 лет опыта, там, программирования на C++ или там, на Java.
Угу.
И вы не можете взять человека, у которого опыта год, и сказать ему, вот представь себе, что у тебя 5 лет опыта работы, вот как ты сделаешь эту задачу? Он должен сначала иметь этот опыт, чтобы увидеть ее глазами человека, который имеет этот опыт. Поэтому, значит, что бы я сказал?
Тем более здесь вопрос-то кадров идет и найма сотрудников.
Да, но... Я думаю, что с одной стороны он не должен был вас гонять сильно в эту тему, с другой стороны, может быть, ему просто любопытно было, как вы будете выкарабкиваться, потому что есть люди, которые вообще такие, они природные такие лидеры там, и так далее. Но когда вы начали говорить, я бы там взял еще человека, там, или двух человек, вот в ту сторону, я бы нанял людей, и он пошел разрабатывать с вами эту линию.
Да.
А если, а сколько человек, а как человек, а если ты пару примеров, и он вас, вот вы ему дали возможность вас раскручивать в этом направлении. Когда он вас спросил, вот работы много, вы не успеваете, да? Значит, в этот момент вы должны были сказать так, что значит, в случае, если мы не можем нанять других людей, если у нас нет ресурсов, надо было сразу поставить, значит, отрезать надо было ресурсы. Для того, чтобы нанимать дополнительных людей, не нужно ни талантов, ни мозгов, ничего не надо. Просто экстенсивным путем вы просто добавили тут, добавили тут, добавили тут. Понимаете, так можно любую компанию развалить. А вопрос в том, что если у вас не хватает ресурсов, то, скорее всего, ваша работа плохо организована. И желание нанять больше людей, это зачастую, значит, либо чисто бюрократическая ерунда, когда они типа очень заняты, при том, что выхлоп в никуда. Понимаете, вот как советская экономика. Всю атмосферу загрязнили, там из недр все повытаскивали, одеть нечего, жрать нечего и жить не в чем. Понимаете, и жилья нет. Понимаете, так, и вот, вот это так работает. Поэтому существенно, значит, это иметь какой-то внутренний резерв, видеть его. Понимаете, вы можете сказать, что там надо пересмотреть алгоритмы, надо пересмотреть приоритеты. Может, вот есть такой, если вы слышали, принцип там 80-20, да, когда если вы правильно приоритизировали, то 20% усилий дают 80% результата. Так, может быть, нам надо приоритизацию поменять. Но еще раз, вы очень естественным образом смотрите на это, как человек, который не менеджер, не организатор производства, процесса и так далее, что абсолютно естественно. Это вам не в минус. Okay. Это вам совершенно не в минус. Но просто он, может быть, хотел увидеть что-то такое, какой-то креатив такой вот начальнический. Но я вам другое скажу. Позиция синьора – это не позиция человека, который занимается административной работой. Это не позиция человека, который организует других людей или, допустим, ставит им задачи и так далее. Синьор – это инженер, который выполняет более сложные задачи технические. Поэтому это, я не думаю, что вот то, что он вас это спрашивал, вообще на что-то влияет. Может быть, ему просто интересно было на вас посмотреть в этом плане. Но не больше того. Позиция этого не требует.
То есть, скорее всего, это было просто посмотреть, как я буду, в общем, выкручиваться.
Поболтать, да.
Окей.
А ему интересно, парень молодой, ну что он там? Так.
Следующие вопросы были такие. Значит, потом мы закрыли эту тему, и он спросил у меня, что, по твоему мнению, мы должны улучшить в нашем офисе. А я сказал, что нам необходимо... Ну, потому что он как директор, он этого даже не видит. То, чего видят
да,
простые
сотрудники.
Я говорю, нам необходимо заменить сломанные кресла на новые. У нас имеется часть сломанных кресел.
Uh-huh.
Говорю, нам нужно повысить температуру воздуха до комфортной, потому что у нас действительно половина сотрудников сидит с обогревателями под столом, укутанных в одеяло, некоторые даже у нас в шапках и перчатках сидят. Он так удивился, а у него-то в кабинете хорошо, у него там нормально. Он так удивился, говорит, а что это у вас? Говорит, там холодно, что ли? И говорит мне, и это ты, говорит, мне человек из России говоришь. У вас, говорит, ты же должен был, в общем, ну, поболтали, в общем. И потом он спросил, что ты считаешь надо улучшить в его работе, у сеньора директора? Я ему прям напрямую сказал.
Говорю, демон, ох, демон, так, хорошо.
Я ему прям смотрел в глаза и напрямую отвечаю. Я ему говорю, знаете, я вот вам скажу так, я с вами не работаю, я вас вижу там раз в 2 недели в коридоре, и то случайно.
Да.
Я ничего не могу вам сказать, про вас тоже, это нужно спрашивать у ваших коллег, которые работают с вами. Я с вами не работаю. Он так посмотрел, смотрит в сторону на сеньора-менеджера, который уже мой руководитель, и говорит, а что ты считаешь, в его работе надо улучшить?
Uh-huh.
Я посмотрел на менеджера, менеджер раз так на меня, я говорю, да все устраивает, говорю, нет у меня к нему жалоб, говорю, нормальный, говорю, он мужик. Он, ну и хорошо, говорит. И после этого-то он выдал, говорит, только сидит и говорит, ну, руку мне пожал, говорит, ну, у нас-то, говорит, просто очередь еще на это место, поэтому мы будем выбирать. И если что, то HR даст тебе знать. И самое такое сложное, вот 50 минут было находиться у него на интервью, как будто мы не знакомы,
uh-huh.
с его кабинета, через 5 минут встретил его в коридоре, и уже как будто все, как будто у нас и не было интервью, разговаривали с ним, как будто мы и не виделись 5 минут назад. То есть вот такое поведение, оно очень-очень-очень тяжелое для меня было.
Ну, я думаю, что главная часть разговора для него в его uh-huh. процессе принятия решений была техническая. То есть когда он вам говорит... Там, языки, что делает вот этот код, который у меня на экране, что-то он там вот еще, может быть, вас спросил. Вот. С точки зрения компетентности такой профессиональной, вот он с этого начал, он начал с главного. Потом, может быть, он не был впечатлен. И вместо того, чтобы углубляться в техническую часть, он сказал, ну хорошо, может быть, он... Чего-то еще такое, может быть, у вас какое-то видение есть, не обязательно техническое.
Mm-hmm.
То есть он вас начал прощупывать на разные вещи, которые очень важны тоже. Понимаете, вот есть люди, которые берут тем, что технари, а есть люди, которые берут тем, что у них есть какое-то видение, у них есть чутье, они с другими людьми умеют, или они умеют задачу поставить, понимаете, или что-то такое видят, чего другие не видят. Поэтому он начал вас, поскольку он с вами раньше не разговаривал толком, да, он начал вас прощупывать с позиции человека, который как бы хорошо разбирается в человеческом материале. И одновременно у него в голове много вакансий, не только вот это. У него в голове много вакансий, много всяких ролей, и они постоянно лихорадочно думают, кто, ну кто бы вот, кто бы это мог, кто бы мог вот это. Понимаете, они постоянно ищут людей. У него может даже не быть вот этой вакансии, так как вот это, где собирают людей, интервьюируют. У него может быть мысль об этом, мысль о том. Они, может быть, надо открыть проект, они думают о том, кто, кого поставить и так далее. У них какой-то свой мир, вы о нем не знаете ничего, и, собственно, вам и не надо. Но он находился в своих мыслях, и он вас, так сказать, проводил по своему кругу. И по тем вопросам, которые он вам задавал, вы на самом деле можете понять, что его реально интересует, потому что человек не задает вопрос просто так. Каждый раз, когда задается вопрос, есть какой-то интерес. Это проявление интереса. Поэтому там, он спросил там, про программирование. Там. Видимо, ему не было важно там, C или C++, может быть, ему Python было достаточно. Но, может быть, он через несколько языков пытался понять, насколько человек вообще технический, насколько он технически эрудирован там, и так далее. Может быть, ему было интересно, как вы поведете себя, если вас спросить там, про 5 языков, а вы знаете только один, он, может быть, даже и знает, что только один, тут в резюме написан один. Вот. Но он, это вот как человек поведет себя, он испугается, или он там скажет, вот один знаю, остальные там звеняют, и с улыбкой скажет, или испугается, скажет. Вот это же все очень интересно, поэтому это такая дружеская беседа хорошая.
А вообще?
Да.
В Америке это нормальная практика, когда менеджер подходит и предлагает тебя повысить, а в итоге потом устраивается конкурсная основа среди многих-многих других людей?
Значит, конкурсная основа – это то, как работает ваша компания. Вы просто об этом еще не знали. Но значит, это первый раз, уже второй раз вы уже будете знать. Значит, чем больше компания, тем больше там порядка всяких процедур. Никто не хочет, чтобы его судили. Можно судить за компанию, за то, что вас, например, дискриминировали при продвижении. Вот. Это сложная, очень сложная часть законодательства трудового. Поэтому у них есть такой процесс, и этот процесс выстроен адвокатами, юристами, чтобы, не дай бог, там не попасть ни в какую ситуацию. Даже если он знает, кого он возьмет, он все равно идет по этому процессу. Чем больше компания, тем больше это присутствует. Но... Сейчас я забыл еще раз.
Мы говорили о том, нормально ли это в Америке.
Да. Теперь, когда ваш менеджер подошел и сказал, я бы хотел тебя продвинуть,
Да, промоушен сделать.
Промоушен сделать, да. Он сказал, я бы хотел, чтобы ты участвовал в этом процессе. Это то, что он вам сказал.
Я понял.
Но, понимаете, есть понятие контекст. Вот он, когда вам это говорит, у него свой контекст, а у вас совершенно другой. Поэтому вы понимаете одни и те же слова, понимаете по-другому. Поэтому очень важно, когда люди друг с другом разговаривают, чтобы они находились в одном контексте. А mm-hmm. когда контексты разные, вот тогда возникают анекдотические ситуации. Вот с баней, например, там, с комсомольским собранием. Понимаете, когда, то есть Петька смотрит на Анку и думает, что контекст такой, как бы, можно сказать, интимный. Вот. А она к нему подходит с контекстом там, по общественной работе какой-то, по комсомольской.
Ну да.
И того, а у нее даже мысли такой нет. Поэтому это как бы обычно, вот это misunderstanding, да, вот это все время происходит, просто что не в разных контекстах. То же самое вот часто бывает, тестер пишет сообщение об ошибке, а программист говорит, а я говорит, что-то не понимаю, что-то вообще написал, у меня так не получается.
Я понял.
Потому что у него в голове есть какие-то вещи, которые он не написал, но подразумевается. А у программиста, которые подразумеваются, совершенно другие. Поэтому или ты написал, или он понимает свои. И в ту сторону, и в эту. Поэтому вы просто были немножко в разном контексте. Вот, а я... так да, нормально.
Ну, в общем, через пару недель дам вам знать.
Я вам скажу, на первой моей работе там был один любитель, кофе пил, знаете, кофеман. Uh-huh. А я приходил раньше других на работу. Вот я приду там, а минут через 10 они только начинают собираться. Ну, так получалось. Я ребенка в школу отвез и туда. Ну и что? Кофе нет, я, значит, ставлю кофе, там машинка стоит, там, беру этот кувшин, там засыпаю в машинку, ставлю кувшин, там все. Он меня несколько недель вычислял, этот кофеман. Потом подходит и говорит, ты сегодня кофе делал? Я говорю, я. Он говорит, ты вот в этот, вот, что сюда насыпал? Я говорю, слушай, там их 10 пакетов, ну чего есть, я там сыплю. Он говорит, ты, говорит, видишь, что на одном кувшине, говорит, оранжевый ободочек, а на другом темно-коричневый. Я говорю, вижу.
Так.
Он говорит, и что это, по-твоему, значит? Я говорю, ну, значит, что этот оранжевый, а тот коричневый. Я говорю, а что это может значить? Он говорит, то, что один декаф, а другой с кофеином. И я брал кувшинчик, который для с кофеином, а насыпал туда декаф.
Да, я понял.
Вот, и, значит, а ему не хватало этого самого кофеина, он чувствовал. То есть, меня, например, я и не пойму. Вот, а он чувствовал, то... я просто чем говорю, контекст разный. То есть для него контекст кувшинчиков, ну и для всех, кто там уже обамериканился, понимаешь, там оранжевый и темно-коричневый, а для меня контекст, а как один хрен кувшин и кувшин, понимаешь?
Вот. Кофе, кофе и кофе, кувшин.
Мы когда только прилетели в США, вот буквально, и там несколько дней мы жили в Нью-Йорке, а потом уже нас перевезли в Сан-Франциско, и мы гуляли по Нью-Йорку. Ну, мы гуляем. А это, знаете, время было еще такое, еще СССР был, и там не было джинсов приличных, ну так в продаже, там как-то доставали люди по блату, я не знаю. И, ну, были советские, а тут импортные, понимаешь? И ты идешь, такие раскладки лежат, и на раскладках джинсы так они лежат, $10 джинсы. Я говорю, ага, то есть мысль, джинсы импортные, $10 стоят. Приезжаем в Сан-Франциско, нас племянница ведет в магазин, она там работала в отеле. И такой фирменный джинсовый магазин. Я смотрю, там джинсы по $80. Я говорю, да что ж такое? Джинсы импортные. Тут $10, а здесь 80. Понимаешь? Поэтому мы были в разном контексте. Потому что в моем контексте джинсы бывают советские и импортные. А когда ты в этом контексте, советских уже нет. А есть джинсы за 10, за 20, за 30, за 40, за 50. И там за 120, там, и за 150. Поэтому совершенно другой контекст. Вот это то, что я думаю, то, что произошло.
Ну,
ну так мы же на этом учимся, на этом растем, я думаю, классно. Что ж, хорошая история, я думаю, те, кто нас послушал, они послушали нас с удовольствием.
Спасибо вам.
Давайте, у меня сейчас урок начинается онлайновый, мы с вами прощаемся и до скорых встреч.
Да, спасибо.
Счастливо.
Все, пока.